Ветер в окно.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 346-3061. Можете позвонить и задать свой вопрос. Ну, а можете написать нам и на WhatsApp по номеру 7921-982-86-56. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начнем сегодня с ответа не на вопрос, а скорее с комментария. В прошлой передаче Михаил задавал нам вопрос, почему так получилось, что в русском языке названия очень многих фруктов совпадают с названиями деревьев, на которых они растут. Слива, груша и так далее. Но вот у яблока почему-то особая привилегия. Яблоко — это только плод, а дерево, на котором этот плод растет, называется яблоня. Вот в прибавлении к тому, о чем мы говорили в прошлый раз, Валерий Анатольевич отвечал на этот вопрос, наша слушательница, постоянная наша слушательница, которую зовут Марина, прислала письмо, в котором приводит, во-первых, выдержку из словаря христианского искусства, и эта выдержка гласит: латинское слово «яблоко» «малум» является однокоренным со словом «малус» — «зло». А в латинско-русском словаре, в который Марина также решила заглянуть, выясняется, что есть или два значения одного и того же слова, или омонимы. Оба звучат «малум». Первое значение – зло, страдание, болезнь, лихорадка, недуг, недостаток, порок, внешнее зло, несчастье, бедствие и даже злодеяние, то есть три основных значения. И «малум» второе – это «яблоко». А «малус» в латыни действительно и плохой, дурной, злой, и яблоня, яблоневое дерево. Так что то, что яблоня в христианской традиции, как мы знаем, играет особую роль, ведь это не что иное, как древо познания добра и зла, и совпадение, во всяком случае, в двух пунктах – древо и зло. Даже если вот так считать, совпадение имеется. Но любопытно будет, конечно, посмотреть на то, какова история этого слова, собственно, в русском языке. Надо сказать, что русское — это яблоко, восходит к индоевропейскому корню «абл». Этот же корень мы находим в древнепрусском, ну, не в самом древнепрусском, а в словарях, которые нам сообщают, что в древнепрусском было слово «вобле», которое означало то же самое яблоко, и немецкое «апфель». Немецкое «апфель», от которого английское «apple», это тот же самый индоевропейский корень. И это, понятно, не тот корень, который был в латыни. Кроме того, понятно, что Священное Писание создавалось не на латыни. Поэтому вот эти параллели — это только добавление, только информация к размышлению. Но это еще, конечно, не окончательный ответ на вопрос.
Как это по-русски?
Кто-то нам дозвонился, и мы вас слушаем. Представьтесь.
Алло, здравствуйте. Меня Дмитрий зовут. Вот скажите, пожалуйста, прокомментируйте выражение «сделать медвежью услугу». Откуда пошло такое выражение? Очень интересно узнать. Почему так выражается? Интересно.
Ну, медведь, как известно, не очень-то уклюж. И, возможно, это связано как раз с тем, что даже если медведь и согласится сделать какую-то услугу, не факт, что из этого получится то, чего мы хотим.
Да, ну и вот, собственно, словари говорят о том, что, собственно, выражение восходит к басне Крылова «Пустынник и медведь». Надеюсь, что Дмитрий сможет найти в интернете эту басню и тогда уж точно узнает, почему неловкая услуга называется медвежьей.
Как это по-русски?
Да, еще звонок в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, меня зовут Татьяна. Можно спросить, как правильно говорить? Петь музыку или все-таки исполнять песню? И также исполнителя песни можно ли называть музыкантом? Спасибо.
Петь музыку – это вообще звучит, по-моему, несколько странно. В каком-то смысле, наверное, можно, но все-таки под музыкой обычно подразумевается довольно сложная, сложная партитура. Часто это или один инструмент, или несколько, чаще это несколько инструментов, но даже это один, но такой, как фортепиано, например, спеть все, что играется на фортепиано, можно только в том случае, если играешь одним пальцем. Поэтому петь музыку обычно не говорят. Говорят исполнять музыку. Петь песню, исполнять песню — совершенно равнозначное выражение. Было бы хорошо, если бы Татьяна пояснила, чем вызван ее вопрос, поскольку он кажется несколько неожиданным.
А как это по-русски?
Да, еще звонок в эфире. Слушаем вас.
Добрый вечер, это Лариса Андреевна.
Здравствуйте.
У меня вопрос по поводу, вот мы много говорим о проникновении каких-то новых слов в наш русский язык. Это же слово, о котором я хочу сказать, оно нам хорошо известно. Это слово «токсичный». Мы знаем, что оно относится к ядам, вредным веществам и ко многим другим вот каким-то нежелательным вещам. Но когда я в ВКонтакте увидела вопрос, как быть с токсичными родителями, или токсичные отношения, ладно, токсичные отношения, это еще куда ни шло, но токсичные родители. Вот скажите, пожалуйста, как вы относитесь к этому словосочетанию, во-первых, а во-вторых, все-таки, если вы его не одобряете так же, как и я, то чем вы могли бы это рекомендовать людям, это слово полюбившим, его заменять вот в этом контексте, когда речь идет об отношениях, родителях или еще о чем-то, не относящемся к химически вредным веществам?
Спасибо, Лариса Андреевна. Мы уже говорили о том, что вот это переосмысление прилагательным токсичность связано с английским языком. Дело в том, что в английском тоже, естественно, есть слово «токсик», потому что оно, скажем так, общеиндоевропейского ареала, восходит к латинскому корню, если я все правильно понимаю. Соответственно, в английском языке начали говорить о токсичных отношениях между людьми в ситуации, когда они, скажем так, разрушающего свойства, то есть не приносят положительных эмоций, положительных результатов. И более того, в прошлом году в переводе на русский язык вышла книга американского, по-моему, психолога, которая называется «Токсичная позитивность». То есть это ситуация, когда люди, например, неверно помогают другим людям выйти из ситуации фрустрации. Ну, вот, например, когда нам в детстве тоже утешали, типа «не плачь, все обойдется» или «до свадьбы заживет». Вот с точки зрения современной психологии это тоже токсичные ответы, потому что это умаляет проблему ребенка, когда он маленький, переживает какую-то сильную трагедию, а ему говорят, что все пройдет, все обойдется. То есть само слово, по всей видимости, с нами надолго. Еще раз подчеркну, что оно пришло из такой научно-популярной психологии, но вот существует, имеет, наверное, право на существование.
Я бы к этому добавил еще то, что такая характеристика, как трудные, тяжелые отношения, не делает акцента на последствиях. Можно состоять в отношениях, которые, в общем, заставляют человека предпринимать немалые психологические усилия, работать над собой. И при этом можно из этих отношений выйти с каким-то приобретением. Я имею в виду приобретение духовное. Слово «токсичный» характеризует отношения с точки зрения того эффекта, который они имеют на человека, вот какое-то воздействие. И применительно к отношениям, я согласен с Валерием Анатольевичем, возможно, когда вот именно таков вектор характеристики отношений, возможно, это имеет право на существование. Но вот словосочетание «токсичные родители», о котором спрашивает нас Лариса Андреевна, мне кажется, это просто уход от поиска точного наименования. Может быть, это безответственные родители или грубые.
Или гиперопекающие.
Какие?
Гиперопекающие. Как...
Гиперопекающие, да, и так далее, и так далее. То есть что именно делают эти родители, чем, каким свойством своим, каким качеством они производят на говорящего такое негативное влияние, такое воздействие, совершенно непонятно. И это просто уход от поиска точной номинации. Поэтому я бы различал одно дело токсичное отношение, бог с ним, и другое дело токсичные родители или что-нибудь в этом духе.
Как это по-русски?
Да, еще звонок в эфире. Ваш комментарий или вопрос, представьтесь.
Здравствуйте, Юрий Дмитриевич.
Да, слушаем вас, Юрий Дмитриевич.
У меня такой вопрос. Вот когда-то вот в одной встрече у нас там была небольшая вечеринка, так женщина сказала, что по одному слову она узнала земляка. И слово это было «жахленька вода».
Вот еще раз как?
«Жахленька вода».
Угу.
Скажите, в каких местах это употребляется примерно? И что означает, что жахленько? Иногда говорят «жахнуть». Вот что это «жахленько»?
Ну, для этого надо будет посмотреть словарь русских народных говоров. Юрий Дмитриевич, мы в следующей программе об этом обязательно скажем. А если очень срочно нужно посмотреть, то он в полном виде выложен на сайте Института лингвистических исследований. Сам словарь еще до конца не издан, но на букву же слова
уже точно
описаны,
есть.
Конечно.
Ну, и, может быть, кто-то из наших слушателей знает точное наименование это. Поэтому вы можете нам позвонить и поделиться.
Как это по-русски?
Да, слушаем, кто же нам еще дозвонился. Вы в эфире.
Добрый вечер, я Марк. У меня комментарий и, соответственно, вопрос. Ну, комментарий по поводу яблони и яблока. Дело в том, что у груши, рябины и масса других растений семейства разноцветных плод называется яблоко. Вот, так что, когда птички клюют ягоды рябины, на самом деле они клюют яблоки.
Марк, спасибо, вот. Но это ведь, согласитесь, да, это научная картина мира.
Ну, естественно, естественно.
Но это очень интересно, спасибо.
Вот, а продолжим, соответственно, научную тематику. Вот смотрите, по форме вашей передачи у вас есть два спикера, у вас есть модератор. То есть по форме, соответственно, вы отвечаете на наши вопросы. То есть по форме это явно панельная дискуссия. Так вот, слова спикер и модератор более или менее понятно, откуда взялись. А вот почему такой тип дискуссии называется панельной, вот хотелось бы узнать.
Насколько я понимаю, под панелью имеется в виду вот буквально некий стол, за которым сидят люди, которые публично дискутируют на ту или иную тему. Почему она панельная? Потому что в ряд сидят. То есть они не сидят за круглым столом короля Артура, а именно вытянут. То есть как это выглядит обычно? Есть зал, аудитория, которая слушает спикеров, управляемых модератором, не знаю, нужны ли здесь все эти иностранные слова. И вот раскрывается эта дискуссия перед глазами публики. То есть вот потому она называется панели, то есть есть вот это представление о какой-то буквально горизонтальной плоскости.
Да, и мне кажется, что вообще такое словосочетание возникло в Соединенных Штатах. Я знаю, что там на научных конференциях, вот у нас обычно называют секциями, секционными заседания, посвященные каким-то более или менее узким проблемам или кругу проблем. У них это называется панелями, и отсюда панельная дискуссия. То есть это приблизительно то же, что секционная дискуссия. Следовательно, наша передача под формат панельной дискуссии не подходит, потому что она не является частью какой-либо конференции.
Как это по-русски?
Да, слушаем еще вопрос по телефону.
Здравствуйте. Меня зовут Андрей. У меня не то, что вопрос, у меня комментарий к выступлению, ну, в смысле, к речи дикторов Радио России Санкт-Петербург. Вот уже не первый раз слышу, например, такие слова. В зале был полный аншлаг. Или дальнейшие выступления труппы Дягилева проходили в аншлаге. Я бы, конечно, хотел бы узнать, что такое... Какой он такой полный аншлаг, чем отличается от худого, и почему он в зале, а не в фойе театра. То есть... И также, какие аншлаги были при выступлении Дягилева? Что билеты проданы или что билеты не проданы, поэтому спектакль отменяется. Могли бы вы сказать вот точно, что аншлаг – это все-таки объявление о предстоящем каком-то событии, об его отмене или полностью проданных билетах.
Да, все верно, но и метонимическое употребление. То есть, когда мы говорим, что в театре аншлаг, это означает, что, с одной стороны, в театре формально должно быть вывешено соответствующее объявление. И
все билеты проданы.
Да, все билеты проданы. И ситуация, это тоже называется аншлагом. То есть, вот такое употребление допустимо, и тут существует уже точно несколько десятилетий.
Но в зале был полный аншлаг. Во-первых, полный аншлаг бессмыслица, потому что он не может быть неполным. А во-вторых, в зале он тоже не может быть.
А как это по-русски?
Да, еще звонок в эфире. Слушаем вас.
Здравствуйте. Меня зовут Елена. У меня вопрос о названии букв русского алфавита. Вот, когда мы берем талоны на очередь, вот в каких-то общественных местах, в Сбербанке, например, и там номерки озвучивают, там А001. И я услышала, что говорят Л001, а не Л001. Угу. Я провела небольшое исследование. То есть я спросила сына, ему 45, дочку ей 35, внука ему 20 и внучку ей 10. И все они, называя по отдельности, я их спрашивала, все они называли именно Л. И я так понимаю, что Л победила. И у меня вопрос такой. А вот ваши студенты, они филологи, а как они называют буквы русского алфавита? Вот именно букву Л.
Елена, спасибо за вопрос. Должен сказать, что если вы действительно спрашиваете о наших студентах, то наши студенты называют эту букву правильно в том случае, когда мы обращаем на это их внимание. Когда им говорим, что нет буквы «Л», а есть буква «Л», она именно так правильно называется. Точно так же, как нет буквы «М», а есть буква «М». Тогда они, может быть, не все, может быть, не сразу, но все-таки запоминают. Что касается победы, такая победа в нормативных источниках не зафиксирована. В любом издании любого орфографического словаря русского языка помещается алфавит с названиями букв. И мы можем прочитать там только одно название этой буквы «Л», где звучит мягкий звук «Л». Это традиция. Объяснить ее чем-нибудь иным невозможно. Но такова традиция. И пока норма тоже такова. То, что в узусе, вы говорите, Елена, об узусе, о реальном употреблении, то, что в узусе преобладает неверное использование названия этой буквы, это огорчительно, но это пока не свидетельствует о том, что изменилась норма.
Как это по-русски?
Хочу напомнить наш электронный адрес. Ветер, собачка, РТР. .spb.ru. Вы можете написать нам на WhatsApp также по номеру +7 921 982 86 56 и наш телефон прямого эфира 346 30 61. Сейчас вот хочу сказать, что Вера уже написала, что жахленькая вода — это означает чуть теплая вода, но где, в каком регионе, районе, так нет такого уточнение. Кто-то дозвонился, и мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Виктория. Я хотела вот какой вопрос задать. Я ехала как-то в троллейбусе, в автобусе, неважно. Значит, было объявление о том, что осторожно, ступенька. И не было никаких знаков препинания. Вот, будьте добры, ответьте, пожалуйста.
А вопрос-то в чем состоит?
А вопрос, вот правильно ли вот это без всяких...
Ну, Виктория, конечно, неправильно. Конечно, вы совершенно правы. Должно было быть написано «осторожно, запятая, ступенька, восклицательный знак». А то, что так неправильно пишут объявления, к сожалению, мы сталкиваемся с этим каждый день. И спасибо вам за то, что вы обращаете на это внимание.
Как это по-русски-то?
Вот вопрос нам на WhatsApp еще прислали. Применительно к блокировке тех или иных интернет-ресурсов, скажите, как правильно будет сказать такой-то ресурс недоступен на территории, Российской, да. Или такой-то ресурс недоступен с территории Российской Федерации?
Ну, обычно говорят «на территории». Понятно, что когда мы говорим об интернете, это вообще не пространственная категория, то есть она существует только в виртуальной действительности, но если мы делаем акцент на «с территории Российской Федерации», то получается, что именно здесь это невозможно, а из другой точки возможно. Но мне кажется, что когда мы говорим про ограничения, то скорее все-таки на территории Российской Федерации, потому что мы находимся сами на территории Российской Федерации, если получаем такого рода сообщения.
Как это по-русски?
Звонок в эфире, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот есть такие слова: принц, принцесса, поэт, поэтесса, стюард, стюардесса, клоун, клоунесса. А вот нет повар, поваресса или врач, врачесса. А вот с чем это связано, что в каких-то случаях добавляется «эсса», а когда-то нет? По какому правилу это устанавливается? И еще вопрос. Я недавно услышала одну шутливую фразу, что вот на семинаре будет «дележка опытом». В каких случаях можно вот использовать слово «дележка»? Я вспомнила только один, как разбойники устраивают дележку награбленного. А когда еще можно вот применить слово «дележка»?
Ну, дележка опытом на семинаре — это явная шутка, явная языковая игра, потому что есть устойчивое словосочетание «делиться опытом», «поделиться опытом». Но образовать от него отглагольное существительное, обозначающее то же самое, невозможно. Можно заменить на «обмен опытом». «Обмен опытом» — столь же устойчивое словосочетание и столь же, возможно, набившее оскомину организаторам конференции, которые решили или семинар, которые решили пошутить, и вместо «обмена опытом» объявили, анонсировали «дележку опытом».
Ну, а в том, что касается феминитивов, то есть названия женщин, напомню, что поварессы, конечно, нет, но есть повариха. И мы понимаем, что перед нами очень важная
особенность. И врачиха, между прочим.
Ну, врачиха не очень литературно, но тоже теоретически допустимо. А то, что касается суффикс «ес», то он принадлежит к одному из десяти, а их, как мы понимаем, да, значит, есть еще как минимум девять суффиксов, которые позволяют образовать название женщин той или иной профессии, специальности и так далее. Если вы обратите внимание на те слова, к которым добавляется суффикс «ес», то вы легко опознаете все заимствованные слова. То есть сам по себе суффикс...
Они заимствованы уже с этим суффиксом.
Да, поэтому и поэтесса, клоунесса, и стюардесса возможны, а вот к славянским, русским корням этот суффикс нельзя добавить, если только мы не хотим сиронизировать или обыграть какое-то новое слово.
Ну, а вторесса...
Ну, такое.
Да.
Как это по-русски?
Да, кто же нам дозвонился? Слушаем вас, представьтесь.
Здравствуйте, Тамара Петровна меня зовут. Вот в части слова «жахленькое». Я родилась в Калининской области, сейчас это Тверская область, мне 72 года. Так вот, в детстве я слышала от мамы как раз по поводу воды, что жахленькая, значит, чуть тепленькая. Вот в Калининской области такое говорили.
Спасибо большое, Тамара Петровна.
Как это по-русски?
Саша Маслова нас спрашивает. Меня интересует этимология слова «богатырь». Очень много разных объяснений. Хотелось бы услышать ваше мнение.
Ну, спасибо большое, Саша, что задаете вопросы. Мы помним, что вы наша постоянная слушательница. Хочется увидеть здесь корень «богат», но это народное переосмысление. То есть это ложная, народная, еще раз подчеркну, этимология. На самом деле слово пришло к нам из тюркских языков, причем здесь действительно возможны различные источники, но точно тюркское. И это будет похоже на слово «богатур», которое, собственно, как имя собственно используется и в монгольском, например, языке, и в некоторых других. Более того, интересно, что вот «батор», «батор», который мы тоже знаем как венгерское имя, и означающее, кстати, слово «смелый», тоже восходит к этому корню. То есть что произошло?
И название города Улан-Батор.
Тоже, да. То есть получается, что в русском языке этот корень так или иначе представлен еще некоторыми, пусть и не такими периферийными элементами, но в целом было вот это слово «богатур», которое русский народ переосмыслил как то, что связано то ли с богом, то ли с богатством, и получилось вот это написание через «о». Но исторически это не славянское слово.
А как это по-русски?
Вот нам добавляют тут, что жахленькая вода, как чуть теплая, остывшая вода, это диалект Пермского края. То есть, видимо, такое широкое хождение.
Видимо, действительно большое, имело, да.
Да, это словосочетание. Я хочу сказать, что иногда в редакцию мне звонят слушатели, но вот с очень разными вопросами. Я прошу вас все же стараться звонить во время эфира, потому что ответ вам нужен... высоко квалифицированный от наших экспертов, докторов наук, профессоров, а не от меня, журналиста. Ну вот кто не решается позвонить во время прямого эфира или не успевает, можно написать нам по электронной почте. Напомню, наш адрес ветер@rtr.sbb.ru. Но сегодня в качестве исключения мы все-таки послушаем один из моих разговоров со слушателями. Я записала этот звонок с согласия моего собеседника. И вот сейчас давайте послушаем и прокомментируем наш разговор. Алло, алло.
Да.
Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Тамаревский Константин Константинович.
Да, Константин Константинович, слушаю вас. С чем позвонили?
Я по поводу того, что как будто я сделал открытие в области этимологии.
А как это «как будто»? Как будто это вроде и нет этого.
Ну, пока что это моя теория, а мне нужно подтверждение, вот, чтобы, как говорится, кто-то принял, одобрил, сказал, что это все точно, это так.
Хорошо, сейчас вы теорию изложите, а просто хоть чтобы понимать, вы по профессии...
Ой, ладно, не будем по профессии.
Нет, ну просто интересно.
Да и свинопасом был, и коров пас, как говорится, и пахал, и сеял.
И вот с детства пасли коров и думали об этимологии, как вы говорите, да?
Примерно с 5 класса, когда мне попало в руки книги, учебники «Политическая экономия», и я начал задумывать, меня почему-то все время тянуло, думаю, что-то там не так.
И вот так у меня... где, в марксизме не так?
Да, в марксизме не так, в ленинизме.
Но мы сейчас с вами о русском языке или все-таки о марксизме?
Был в 17 веке такой философ Рене Декарт. И вот он сказал так: «Определите точно смысл и значение слова, и вы спасете мир от заблуждения».
И
вот
вы решили это... спасти.
Ну, я этим занимался, тем более у меня тут учебник по политической экономии. Я до дыр зачитал. И тут даже я вам сейчас прочитаю. Сейчас я еще свет включу. По существу, чем же все-таки тип собственности отличается от формы собственности? И почему на протяжении столетий или даже тысячелетий и тот, и другой тип собственности оставался тождественным самому себе? Давайте начнем.
Ну, то есть вы сейчас к своей теории приступайте, к открытию, да, как вот, вы говорите вашему.
Начинаю. Слова, которые в речи являются самостоятельными частями речи, имеют ипостасный характер, то бишь состоят из трех видов, а именно сущностные слова, признаковые слова и процессные слова, которые подразделяются, в свою очередь, на первородные слова и производные слова. Самостоятельные части речи также подразделяются на главные части речи и второстепенные части речи. Главные части речи, в свою очередь, также подразделяются на первородные, подлинные главные части речи и производные, отвлеченные главные части речи. Особо надо выделить из главных частей речи существительные, которые не то что могут являться производными, отвлеченными, но существительными оборотнями. Особенно таким существительным оборотнем является производное, признаковое слово «собственность», выраженное главной частью речи, отвлеченным, с переносным смыслом существительным, которое противостоит и слову, и понятию «совместная», «совместный».
Ой, Константин Константинович, я уже запуталась. Ну, там уже к финалу ваша теория-то.
Дело в том, то можно иметь что-то или собственно, или совместно. Собственное имение называется собственность, совместное имение называется совместность. Так что наряду с понятием собственность имеет право быть и понятие совместность. Это вам понятно?
Ну да. И как это меняет картину мира?
Вот у нас собственность. А нет понятия совместность. А ведь совместно можно иметь. И, собственно, в литературе нет такого понятия совместность. А она должна быть. Представляете, в чем дело?
То есть, главное, я подытожу, открытие в том, что нет ключевого слова «совместность».
Нету. Много слов, которые называются не своими именами. И существительные оборотни. Слово «народ» — это слово «оборотень». Существительные могут подлинные, а могут отвлеченные. Вы представляете? А я вас не убедил?
Нет.
Вот видите. И вы считаете, что слова не имеют три вида, то есть состоят из трех видов. Сущность материя, сущность пространства и сущность время.
Я не понимаю, зачем эта новая классификация нужна?
А как же? Как говорится, человечество находится в заблуждении.
Ой, Константин Константинович, если вы с пятого класса об этом задумались, не получилось, не было возможности пойти дальше учиться, изучать это в университете?
Соль на рану сыпите. Вот. Не было у меня возможности такой в университеты пойти. Мне одеться и обуться не было, что было. В деревне я на Кубани жил в то время. И в школу не в чем было ходить. А мы все занимались, что маманька все равно говорит, где же эта справедливость? Вот я задумался, что такое справедливость? Засела у меня в голове. Вот если бы мы с вами с глазу на глаз были, я бы вам все это на пальцах бы рассказал.
Да, дорогой Константин, мы вот сейчас говорим с глазу на глаз, и что толку?
Не дайте разве глаз на глаз, вы говорите, времени нету.
Я просто думаю о передаче, а формат передачи не предполагает долгих бесед.
Вот так. Вот видите.
Ну, что скажете?
Вы знаете, тут несколько вещей нужно сказать. С одной стороны, размышления Константина Константиновича отчасти повторяют тот путь, которым шла лингвистика не одно тысячелетие. Еще в Древней Индии знаменитый Панини создавал грамматику индийского языка. Древние греки создавали свои грамматики и размышляли о частях речи, искали пути классификации слов, принципы, по которым слова разграничиваются, разделяются, распределяются по разным частям речи. И, конечно, они приходили к тем же выводам, к которым приходит Константин Константинович, например, о сущностных словах, признаковых словах, словах, которые он называет процессными. Ну, можно их называть процессными, процессуальными, глаголы, понятное дело. Как видно, Константин Константинович согласен с тем, что имеет смысл выделять такую часть речи, которую он называет словом «существительное», то есть традиционным обозначением. Понятно, что существуют слова, которые он называет первородными и которые он называет производными. Понятно, что это немножко другие названия. Говорят об исконных словах, о первообразных словах и о производных словах. Или просто непроизводные слова и производные слова. Но я все это говорю к тому, чтобы показать, что Константин Константинович бродит вокруг тех же самых трех сосен, вокруг сосен на самом деле побольше, пожалуй, будет, вокруг которых бродит лингвистика уже немыслимое количество лет и столетий. И для того, чтобы в этом найти, открыть, действительно открыть какое-то новое знание, нужно все-таки идти тем путем, на который указывала Константину Константиновичу Елена Николаевна. Вот он произнес, вот я по поводу слова «справедливость», он произнес, вот я и задумался. Так если задумался, ну хорошо, нет возможности идти в университет, но есть возможность пойти в библиотеку. Она существовала, даже если человек жил в небольшом селе. Она все равно существовала. Существовал межбиблиотечный абонемент. Можно было заказывать книги, можно было искать. Можно было стремиться к знанию. Не к тому, чтобы вывести это знание на кончики пальца, не заглядывая ни в одну книгу, а к тому, чтобы сначала освоить хотя бы минимум из того, что создано предшественниками. Почему слово «народ»? Наш слушатель называет словом «оборотнем». Почему это слово обозначает не то, что оно должно на самом деле обозначать, я, честно говоря, просто не понимаю. По поводу слова «собственность» Константин Константинович не прав в том, что он пытается трактовать значение слова, исходя и просто из его связи с местоимением «себя». И приписывая этому слову несуществующее у него значение принадлежности только одному лицу. И пытаясь перестроить, между прочим, не только лингвистику, но и заодно и политэкономию, говоря о том, что на самом деле должна быть не только собственность, но и совместность. Кстати, существительная совместность есть в русском языке, но обозначает оно отнюдь не собственность. Вот это такие уже никуда не годные умопостроения, основанные исключительно на субъективных мнениях и на вкусах, и не подкрепленные никаким знанием, никакими сведениями, которых на самом деле можно найти много. И потому, к сожалению, ни о каком открытии здесь говорить не приходится.
Как это по-русски?
Да, звонок в эфире, слушаем.
Добрый вечер. Павел, хотел бы вопрос уточнить. Есть такой бесконсервативный препарат. Почему приставка без «с» не «з», как везде приставка? И еще два вопроса таких.
Вы поняли, да, какой препарат?
Да, бесконсервантный, да?
Бесконсервантный.
Да, бесконсервантный. И ВУЗ почему-то пишет маленькой буквы. Как мы знаем, аббревиатуру большим буквы. И еще я в ЖЗЛ читал. А Ким Чен Ыне, там написано «к синей речке Амакан». Амакан же переводит «речка», получается, тавтология такая какая-то.
Я вот про третьего не понял.
Я тоже не понял.
Павел, не могли бы вы чуть медленнее?
ЖЗЛ,
да.
Кемерсен, там «к синей речке Амакан». Внизу сноска. Амакан переводится «Амакан» как «речка». Название реки, и в нем речка. Получается, как бы тавтология.
А где эта река течет?
Ну, в Корее, видимо, раз от Кимерси.
В Северной или Южной Корее. Там.
Mm-hmm. Павел, по поводу бесконсервантного. У нас есть предлог «без». И есть приставка «без», которая может писаться как «з», если после приставки идет корень на гласный или другая приставка на гласный, либо корень или другая приставка начинаются на звонкий согласный, и будет писаться «с». Вслед за произношением, если после приставки идет другая приставка или корень, начинающийся на глухую согласную, на глухой согласный звук. Так повелось искренне. То есть, когда появились первые тексты на славянском языке, до нас не дошли памятники IX века, но во всех ранних памятниках отражается эта специфика произношения славянских и русских, здесь не исключение слов. Мы не можем произнести бесконсервантный препарат. Мы произносим бесконсервантный и пишем бесконсервантный. Все очень просто.
Да, и, кстати, никакого правила о том, что всегда должно быть «з» на конце этой приставки в природе не существует. Достаточно просто в школьный учебник заглянуть. Слово «вуз» пишется не с прописной, а со строчной буквой, вообще тремя строчными буквами, потому что, хотя это аббревиатура, но не буквенная, а звуковая, когда звучат не названия букв, как в слове, допустим, РФ, Российская Федерация, а только звуки. В этом случае звуковая аббревиатура пишется со строчной буквы и состоит из строчных букв. При этом, правда, нужно добавить, что, как правило, во-первых, таких аббревиатур не очень много, и, во-вторых, как правило, они уже превратились в существительные, то есть они обросли системой окончаний. Мы говорим «в вузе», «из вуза», то есть существительное «вуз» ведет себя точно так же, как ведет себя существительное «стол». И по поводу названий рек. В названиях рек очень часто встречается само слово «река», если это река не российская. В России названия рек, как правило, не являются исконно русскими и часто не являются вообще славянскими. И если там покопаться, это сложнейшая история. Этимология гидронимов вообще очень сложна, потому что они фантастически давно существуют, их древность просто с трудом поддается оценке, и нам иногда просто кажется, что вот, да, раньше здесь жили не славяне, но кто жил? Ну, финно-угры жили. Ничего подобного. Если копнешь поглубже, окажется, что и финно-угров-то еще здесь не было, а был кто-то другой. А название уже существовало. Так вот, очень часто, ну, вспомните Янцзы в Китае, это же название, которое означает «желтое что». Что? Опять река. А Green River — это зеленая река. Слово «река» в названии реки у самых разных народов очень часто встречается.
Как это по-русски?
Хочу напомнить нам номер WhatsApp, на который можно писать. 7-921-982-86-56. И наш телефон прямого эфира 346-3061. Кто-то дозвонился, мы вас слушаем.
Добрый вечер, Евгений Александрович.
Здравствуйте.
Происхождение слова «супонь». Очень интересно.
Да, тут явно есть приставка «су», про которую мы многократно говорили. Она в старославянском писалась через «ю» с большой. И есть корень «понь», который мы находим, например, в запонке, при пинании и так далее. Это очень старый корень. Он может внутри, между «п» и «н», содержать едва ли не все гласные звуки. Ну, то есть, еще раз, сун означает совместное что-то, понь — это, видимо, то, что запирает, стягивает, совмещает.
Ну, отсюда вот, раз супонится.
Да, когда разошлись ремни. Ну и супонь, соответственно, ремень, которым затягивают хомут.
А как это по-русски?
Кто-то еще дозвонился. Ваш комментарий или вопрос слушаем.
Это я?
Меня? Да, да, представьтесь.
Добрый день. У меня, во-первых, я хочу поблагодарить наших профессоров. Ваша передача единственная, время которой я знаю. Но вот после этого реверанса вопрос, который состоит из двух подвопросов. Первый,
а вы только не представились.
Меня Вова звать.
Владимир.
Да, первая часть этого вопроса тривиальная. Слово «кофе». Сам язык требует называть его в среднем роде. Существует бесконечное количество слов на «о» и «е», которые среднего рода. Однако все высоколобые господа и дамы шельмуют тех, кто так скажет. И, может быть, вы объясните, почему такое исключение для «кофе»? А второй вопрос, он гораздо более сложный. Что важнее, миллионы носителей языка, которые говорят вот так, как говорят, или несколько сотен профессиональных лингвистов, которые считают, что именно так, как говорят миллионы носителей, неправильно?
Владимир, это вы, видимо, вопрос задаете к тому, кто определяет нормы. Правильно я понимаю интенцию?
Ну, конечно.
Ну, как... Кто определяет нормы? В учебниках, учителя, вот профессора.
Нет,
тоже.
Про миллионы, которые вы говорите. То есть правильно мы понимаем,
миллионы,
что...
Ну, допустим, я с миллионами не общаюсь, но круг знакомых, насчитывающий несколько десятков, не говоря о том, что люди дома говорят, все говорят «кофе оно». Угу. Так же, как и евро, кстати. Ну, евро, ладно, вот кофе – это притча во языцах.
Да, ну, Владимир, если вам действительно интересно, почему так получилось, то напомню сюжет, о котором мы говорили бесконечное количество раз. В 19 веке, когда слово пришло к нам, вот, стало активно использоваться, хотя пришло оно раньше, да, в 18-м еще, у него было несколько и произносительных вариантов, и, собственно, орфографических. Это был и кофе, и кохти, и кофай, и чего там только не было. То есть очень много разных вариантов. И во всех случаях, вот как кофе и кохти, слово склонялось, и как нетрудно догадаться, как существительное мужского рода. Параллельно в братском нам украинском языке слово «кофе» стало произносить как «кава», оно женского рода и тоже продолжает склоняться.
Как по-польски.
Да. А вот в русском языке в результате всех этих переборов, да, почему-то сохраняется только форма «кофе», но память о том, что в 19 веке это однокоренное слово склонялось, имело чуть-чуть другой вид и было мужского рода, продолжает сохраняться в русском языке. И, честно говоря, мне не очень понятна ситуация, когда в родном языке нельзя запомнить одно, не то чтобы исключение, а вот такую историческую справку и запомнить, что слово «кофе» мужского рода. Вот и все. Зачем здесь огород городить?
Ну и как, по поводу того, что важнее. Вопрос, Владимир, конечно, провокационный. Вы считаете, что вы поставите нас, защитников нормы, в неудобное положение, сославшись на то, что миллионы людей говорят так-то, а высоколобые несколько сотен ученых мужей считают, что это неправильно и нужно говорить так-то. Но дело именно в этой высоколобости, как бы вам не нравилось вам это. Точнее говоря, дело в учености, дело в знаниях. Понимаете? Дело в знаниях. То, что вам сейчас Валерий Анатольевич объяснял, основано на знаниях, на фактах истории языка. И когда ученые принимают решение о том, какой вариант следует считать нормативным, они опираются именно и прежде всего на знания. Кроме этого, они опираются на употребление. Но при этом не на употребление вообще, а на употребление авторитетных носителей языка. Деятелей культуры, писателей, поэтов, художников, инженеров, ученых, математиков, физиков. Их не несколько сотен, Владимир. Вы глубоко заблуждаетесь, думая, что это только несколько сотен человек. Их очень много. И когда вы говорите, что кофе все вокруг вас говорят, используют как существительное среднего рода, это не означает ровным счетом ничего, потому что вы признаете, что круг ваших знакомых — это несколько десятков. Поэтому просто нужно не иметь совести для того, чтобы апеллировать в этом контексте к миллионам. Это негодный аргумент.
Как это по-русски?
Еще звонок в эфире. Слушаем вас.
Вечер. Меня слышно?
Слышно. Здравствуйте.
Это Ирина. Ну, во-первых, позвольте вас поздравить с нашим общим праздником. Вот Днем Победы.
И спасибо, я хотела бы
маленький, да-да, маленький комментарий, но, к сожалению, сейчас от этого никуда не деться. Недавно буквально в передаче, опять-таки, ВГТРК, причем передача, название говорит само за себя. Вся эта музыка, ведущий, называя фамилию композитора, говорил «Мусоргский». Передача была посвящена римскому Корсакову, но я, честно говоря, даже засомневалась, потому что, например, можно говорить и Сенека, и Сенека все-таки допускается. И даже посмотрела у Агеенко в словаре. Все-таки, наверное, Мусоргский. Вот это довольно странно, потому что передача государственного радиоканала и именно посвященная музыке. Ну, к этому мы уже, к сожалению, привыкли. А вот еще что я хотела заметить. Насчет слова, которая сегодня обсуждается. Я не совсем поняла, это прилагательное «жахленький» или это глагол «жахнуть»? Какой был первоначальный?
«Жахленькая вода».
А, «жахленькая вода». Вот насчет, понимаете, насчет этого словосочетания, я, наверное, не знаю. А слово «жахнуть», в общем-то, можно было бы найти.
Понятно, у нас, вы знаете, немного совсем времени остается на то, чтобы прокомментировать. Да.
Ну, тут и комментировать не стоит. Если Ирина обращалась к замечательному словарю Флоренса Людвига Гейнка «Имена, собственно, в русском языке», и там «Мусоргский», только «Мусоргский», никаких других вариантов быть не может.
Ну, это вообще довольно старая история. Есть сторонники той теории, что правильно произносить фамилию Мусоргский. Мы как-то подробно рассказывали об этом в передаче. В интернете можно много информации на эту тему найти, но, конечно, понятно, что, говоря «Мусоргский», мы ни в коем случае не проводим никакой параллели с мусором, и это, об этом можно просто не думать.
Как это по-русски-то?
Ну что, коротенький, есть еще какой-то вопрос из писем?
Вот в прошлый раз или в позапрошлый раз Дмитрий наш...
Или кто-то дозвонился?
Нет, спрашивал о Шарашкиной конторе, и я нашел дополнительную информацию об этом. Ну да, Шарашкина контора или Шарашкина фабрика, просторечная и пренебрежительная, плутовская жульническая компания, лавочка в третьем значении, а также вообще не солидное, не заслуживающее уважение учреждение. И можно еще добавить, что Шарага от Шарашкина контора — это разговорное название НИИ и конструкторских бюро тюремного типа, которые были подчинены НКВД, позднее МВД СССР, в которых работали осужденные ученые, инженеры и техники. Ну и, в общем, всем известно, что там было создано огромное количество замечательных новых единиц техники. Название изначально имело смысл не солидное, не вызывающее доверие учреждения. Притяжательное прилагательное «Шарашкино» объясняется диалектным словом «шарань», «шваль», «голодьба», «жульё». «Шарашкина контора» — буквальное учреждение, организация жуликов-обманщиков. Вот такая вот двойственная история.
Ну что ж, эту передачу для вас провели доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Адрес наш, напомню, 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». До встречи, друзья!